радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Совсем мало времени осталось до великого Дня Победы. Конечно, многие из вас знают историю Великой Отечественной войны, знают ее в разных интерпретациях, знают о знаменитых битвах Сталинградской, Московской, знают и о танковых сражениях. Но все ли так на самом деле, как это часто нам вещают справочники или различного рода историки, которые зачастую весьма тенденциозно и предвзято трактуют то, что было на полях Великой войны. Сегодня вы услышите определенную информацию о танковых сражениях, во времена Великой Отечественной войны, а все ли в наших учебниках, в нашей памяти стоит на месте. Вот об этом вам сейчас и расскажет,
полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай!
Но история, пожалуй, единственная наука, которая столь подвержена влиянию политики и конъюнктуры. Поэтому-то у нас все, кто учился в советское время, знают, что величайшим сражением Великой Отечественной войны была танковая битва под Прохоровкой. И танков там было ой сколько, и стеснялись даже сказать. Потом вроде как засветилась цифра 1200 штук. С обоих сторон вместе.
То есть примерно по 600, да, получается?
Ну, получается, да, вроде если битва, а если не битва, то какая же она битва, если не поровну? Правильно?
Да.
Ну вот, потом, значит, люди стали говорить, погоди, жди. А куда делась чертова пропасть танков, которые были у Красной Армии к 41-му году в западных округах? И вот тут наши молодцы, удальцы, историки начинали юлить, что только они не городили. Даже на моей памяти уже. Так вот, не 43-й год, год танковой битвы, а 41-й. И величайшая действительно в истории, не просто в Великой Отечественной войне, в истории танковая битва произошла в треугольнике Луцк, Броды, Дубна.
И доказывай, почему.
А почему? Да, да потому что к середине июля немцы уже, как мы знаем, выходили к Киеву. А вот еще 23-24 июня, когда наметился такой прорыв с одной стороны, а с другой стороны вроде как можно было их сдерживать-то. Вон 87-я стрелковая дивизия уперлась рогом. Правда, ее командира за неделю до начала войны чуть было не расстреляли за то, что он вывел всю свою дивизию к границе и посадил в траншеи идзоты. Но не успели, передумали. Решили, что пусть еще накозлякает, мы его стрельнем. Но, тем не менее, предмет-то вдохновлял. И Юрий Константинович Жуков стал делать чего? Стал делать то, что он в свое время отрабатывал на картах и бумагах, ну и пытался повторить на Холхенголе танковый удар по сходящимся направлениям силами механизированных корпусов. А было их у него под рукой аж 6 штук. Напомним, что механизированный корпус тех времен – это на самом деле танковый корпус. Так вот, в этих 6 корпусах было, если мне не изменяет память, 3000 с хвостом танков. А у немцев было около 800. Но разница была в том, что не по единому замыслу наносился этот контрудар, а, я бы сказал, силами тех, до кого смогли дотянуться. Потому что некоторые корпуса отходили, некоторые, наоборот, шли к границе, некоторые вообще растерянно торкались на месте, не могли понять ни своей задачи, фронт ими не управлял, ни своих возможностей. Тем не менее, попытались. Сначала дело пошло неплохо, а потом оказалось, что, значит, Некоторые из них сражаются с перевернутым фронтом. Вроде их надо отвести, развернуть и снова пустить в дело. Но пока их отводишь, немец в эту дырку, естественно, вваливается и жжет все направо-налево. Печально закончилась вот эта вот танковая битва в треугольнике. Вторая такая же, но поменьшим масштабом, в два раза, но с большим успехом, была на фронте 20-й армии на Западном фронте между Витебском и Смоленском. Городишко Сенна и Лепель. Там 20-я армия перехватила немцев выдвижение в обход Смоленска и для того, чтобы набить им морду окончательно, пустила на контрудар два механизированных корпуса. Лепель почти отбили, Сенна взяли. Три раза Сенна переходила из рук в руки за один день. Взяли. Лепель почти взяли. А тут, ну, как всегда, кончилось топливо, кончились снаряды. И моторесурс у танков тоже кончился. Тем более, что танки-то были, даже наша советская история Великой Отечественной войны, шеститомная. Это, по-моему, второй том, страница 40-я. Отмечает, что в прорыв были в контрнаступление были брошены более 1000 танков старых марок. Черта с два, БТ-7 на ту пору был достаточно новой машиной, но слабо бронированной. И там не получилось. Зато под Прохоровкой мы отыгрались. Правда, это было не сражение, спроектированное нами, а я бы сказал, подготовленное немцами отражение нашего контрудара. Они воевать умели очень хорошо, разведка у них тоже была, дай бог. Они поняли, где будет ротмистров наносить контрудар. И там сцепились наши 34-ки с их тиграми, пантерами и прочими элефантами. Но в связи с тем, что все-таки немцы отступили под Прохоровкой, так это же наша победа. Вот так.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я в следующий раз буду выступать и блистать своим интеллектом ровно столько, сколько блистал Михаил Тимошенко.
Не завидуй.
Я не дам ему говорить. Я вот засек сколько времени, и буду говорить столько же. Миша будет просто молчать.
Говори больше.
Все, не, я буду говорить, ты будешь отдыхать. Все. Мы договорились 2-3 минуты, я буду говорить 15 минут, все, дорогие друзья, а Миша будет молчать, он будет отдыхать у меня. Дорогой, кто там у нас в эфире? Борис Николаевич, не Ельцин, но Саратов, поехали.
Да, слушаю вас.
Да это мы вас слушаем, дядя.
Здравия желаю, товарищи полковник.
Здравия желаю, да.
У меня просьба. Значит, в Саратове есть улица, названная именем героя Загороднего, Советского Союза.
Да.
В 65-м году была названа она, установлена доска мемориальная, вот. И на листах железа на каждом доме 50 на 150 было написано, что это улица именно Загороднего. Но прошли годы.
Остановитесь, улица... пожалуйста, одну минуточку. Давайте подушевненько поговорим. Расскажите российскому народу по радио «Комсомольская правда», чтобы все знали, кто такой Загороднев. Вы рядом с ним.
Я думаю, что, пожалуйста. Во-первых, он завгородний.
Да, говорите, пожалуйста, дорогой товарищ, потому что меня это настораживает. Поехали. Так вот, кто вот такой Загороднев?
Улица героя Загороднева.
Да, вы знаете его
на
подвиги?
На памятной доске.
Я говорю, спрашиваю вас, кто такой этот человек? Рассказывайте народу. Я знаю. Но вы это рассказываете.
Не знаю я. На этой улице не обозначено.
Спасибо. Так
вот,
спасибо.
Разговор.
Спасибо. Спасибо. Да-да, говорите, пожалуйста.
В том-то и разговор, что на каждом доме вот была надпись 150 на 150, так она до сих пор висит, ржавая. Кругом уже эти домовладельцы обкружили ее там вывесками всякими разными и прочими.
Угу. Так я не понял, улицу сняли, вывеску 150 на 50 там сняли или что? Что происходит?
К чему вопрос-то сводится ваш?
Так снять это ржавье с домов.
Ну, понятно. Понятно.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Сразу всем, кто нас слышит, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Здесь не только Баранец, но здесь и Тимошенко. Просьба обращаться к двоим. Вы знаете, что мы вдвоем здесь присутствуем. Дорогие друзья, WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 и он же Viber. Красивая фамилия. С нами в команде Александр Ершов, и он нам подсказывает, что Юрий Волгоград. Знакомое имя, знакомый город.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Первый звонивший, вот, видимо, о чем хотел сказать. Улицу или переулок называют именем человека, а надо бы пояснить, кто это такой. Он правильно сказал. Вот я живу рядом, вот тут переулок Селищева есть. И вот на здании, которое первое в этом переулке, висит мемориальная доска, и там написано, что Селищев – это летчик, герой войны, который жил когда-то в этом переулке еще до войны. Вот это правильно. Вот, ну, мало ли у нас знаменитых людей, фамилии не всем известны, а вот надо мемориальные доски вешать и объяснять, кто это вообще такой и так далее.
Юрий, вы на 100% правы.
Да.
Потому что нам уже столько лет, а там же пацанва идет, да, первый, второй, третий класс.
Виктор Николаевич, я прав не потому, что я такой умный, а просто потому, что, ну, если я вам скажу, что солнце всходит и заходит, я буду прав, но это, так сказать, объективность. Угу. Так вот, у меня три вопроса есть по флоту, но они, в общем-то, возникают из звонивших вчера вам вопросов и ответов. Я сейчас только один вопрос задам, чтобы время не занимать.
Да, Юрий, пощадите нас, вы можете нас загнать в угол.
Нет, в угол я вас не загоню. Просто вот вчера вам человек задавал вопрос о медицине военной.
Да.
И, значит, вот я о чем хочу спросить. Вот дело в том, что на корабле ведь не создашь даже на большом корабле какую-то там поликлинику, а ведь в дальнем походе все что угодно может случиться.
Конечно, там должен быть универсальный врач, да.
Да, врач, он там и травматолог.
И стоматолог, и терапевт, да.
В связи с этим вопрос, а готовят ли где-то у нас сейчас врачи именно для военного флота?
Юрий, успокою вас, именно в военно-медицинской академии вот таких вот универсалов и начали. К сожалению, школа была утеряна.
Да.
Только в прошлом году.
Саратов делал раньше еще.
Уникальных, универсальных, профессиональных, как там, Миша, если скажешь, мульти-мульти-врачей.
Ну, да. Понятное дело, что у них специальность называется лечебное дело, а дальше уж пошло.
Юрий, абсолютно правильно.
Попутно хочу доложить Юрию, что мы помним о просьбе рассказать про контр-адмирала Чифонова. Сделаем это после праздников.
Так, также с Юрой хотелось поговорить, и все, убежал, да? Владимир, откуда? Владимир из Владимира, что ли?
Владимира.
Да, привет.
Добрый вечер. Значит, для начала цитата из товарища Ленина, которого не любит Путин. Наука истории – это проститутка на службе империализма. Так, поэтому ее перепишут 59 раз. Поэтому про танки, про все остальное, это далеко и надолго. Вы как там, вы согласны?
Да вот если бы мы поняли смысл, и мы поняли, что история это проститутка.
Ленин вообще не совсем тут понятно при чем. А то, что история политизированная наука, да. Ладно, какой у вас вопрос, извините?
Ну, что история проститутка?
Вопрос у меня такой. Вопрос у меня такой. Какому знамени сейчас нам служить? Вот я смотрел «Тихий Дон». Показывали там отрывок. Идут два отряда, белый и красный. Значит, красный под красным знаменем, белый под
Под бело-сине-красным.
Бело-сине-красным. А моя бабка была крепостная. И какой мне сволочь теперь служить?
А у вас родины нет вообще, отечества нет? Вы откуда нам, из Израиля звоните или из Уганды?
Я спрашиваю.
Так я вас спрашиваю, вы откуда звоните? Вы гражданин Российской Федерации? Я вас спрашиваю, вы гражданин Российской Федерации? Если вам не нравится Российская Федерация, идите в Вануату служить. Там, может, вам зарплату больше,
пенсию получить. Если вам надо, если вам не нравится, можете валить в Украину.
Так не, нам все, мы в России, нам все нравится. Мы служим Отечеству. России мы служим, дорогой мой человек. России.
Что вам не нравится? Простите, пожалуйста,
российскому знамени
мы служим. Возраст у вас какой? Вы как?
Красному и полосатому.
Вы вообще-то собираетесь еще служить?
Я служил свое, хватит.
Ну так а что спрашиваете тогда?
Мы не называем государственный флаг Российской Федерации полосатым. Это вы можете его как угодно называть. Это государственный символ. Мы служим сегодня России, дорогой мой человек. Не нравится, говорю, быстро собрал мешок и в Вануату. Вам там много заплатят. Вам, наверное, все равно, где служить. Поехали, бесполезно. Андрей, Красноярск.
Андрей, здравствуйте.
Просыпаемся, Андрей.
Да, здравствуйте. Значит, я как понимаю, сегодня тема – это Великая Отечественная война.
Тимошенко ясно сказал, он рассказывал вам о сражениях танковых, о танковых сражениях и как перевирается порой история. Вот и все.
Я бы хотел тоже...
Спрашивайте Михаила Владимировича. Давайте, я замолкаю.
Давайте, я жду ваш вопрос.
Да.
Есть три таких очень острых вопроса по войне.
Очень много. Это очень много. Да, говорите, первый.
Я отмечаю три.
Да.
Первый – это пакт Молотова-Риббентропа.
Да.
39-й год.
Что вас интересует? Сразу за суть берем. Без никаких деклараций.
Что вас здесь беспокоит?
А то мы будем читать сейчас...
Почему-то забывают о том, что в 38-м году Советский Союз предлагал применить силу против немцев во время чехословацких событий.
А зачем? Как это? В каком контексте
кому
надо?
Предлагал?
Да, кому? Да.
Предлагал Чехословакии.
Да, ну
Франции.
Допустим.
Мы были связаны с Францией и с чехами договорами.
Да, и при этом забывают о роли Польши и Румынии.
Ну да, то есть, поляки оттяпали часть Чехии, а прибалты подписали секретный договор с Германией.
Я понимаю, Румынии и поляки...
Ну так что вас беспокоит?
Суть вопроса формулируйте.
Если
можно?
Вы все это знаете, в чем суть вопроса?
Суть вопроса в том, что почему мы не заостряем... Вопрос по вот этим странам, по Польше и Румынии, по их поведению.
А как вы предлагаете заострять, например, Лаврову? Вот завтра он поедет в Польшу, что ему сказать? Говорите. Итак, первый вопрос, я записываю. Почему?
Я думаю, Лавров должен напомнить им о том, что они передергивают карты.
Они это и так знают.
А что, разве эту карту только передергивают поляки?
И румыны.
Нет, нам надо, я понимаю, быть немного поактивнее в этом смысле. То есть,
но это общие разговоры. Нам надо везде быть поактивнее. Нам надо быть везде поактивнее.
Вот очень хорошо. Пусть Сигланд заберет с собой тучу активистов, которые начнут кричать. А, сигуранца проклятая, почему карту передергиваешь?
Так, второй вопрос, пожалуйста.
Надо к этому спокойно относиться, да?
Да, да, да. И обострять, да ни в коем случае, никогда нельзя спокойно относиться к истории, которую перевирают и не в интересах твоей страны. Второй вопрос, пожалуйста, дорогой мой.
А второй вопрос у меня вот по современной истории.
Ну?
Лавров заявил о том, что мы имеем сейчас возможность победить ИГИЛ на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Сейчас ситуация изменяется, как я понимаю, в лучшую сторону.
Ну, осторожненько скажем. Давайте так, осторожненько, без большого, так сказать, оптимизма. Да, меняется. Но осторожно, говорите. Да, дальше. Ну,
некоторая стабилизация, вот так я бы сказал.
Давайте, меняется.
Ну,
согласен.
Что дальше?
Дальше что?
Так, а вот наши ВКС, я как понимаю, активность в Сирии снижается.
Ну, мы-то сократили почти что на, по-моему, на 50, Миша, если не 60%.
Да, во-первых, число самолетов в группировке сократили.
Так, да.
Во-вторых, они вылетают не только по отдельным заявкам, а только по планам, согласованным нашим главным штабом здесь.
Отсюда вытекает ваш третий вопрос. Мы слушаем терпеливо. Поехали так, дальше.
Третий вопрос, да. Это вопрос по Корее.
Да.
Я как понимаю, ситуация там успокаивается. И за счет чего?
Да не успокаивается она. Откуда вы решили, что она успокаивается?
Да вы что?
Нет, ну Трамп заявлял о каких-то ударах.
Американский конгресс принимает закон о том, что надо досматривать наши корабли. Это как?
И китайские, и иранские. Как это успокаивает? Наоборот.
Ситуация с ударом по Корее, она как, уже не
подождите, это уже не третий вопрос.
Да, она не снята с повестки дня, если судить по этому рыжему президенту, который говорит, я все равно ударю, если они будут развивать свою ракетно-ядерную программу. Ну, что дальше?
Все, спасибо.
Спасибо и вам, дорогой мой. Миша, осталось 25 секунд. 20 уже. Как распорядиться этим дорогим для нас временем?
Напомним, во-первых, телефон прямого эфира.
Да,
8 800 200 ровно 9702. Бесплатный. Во-вторых, номер Вайбера и Ватсапа. 967 200 ровно 9702. И смски на номер 2420. Ждем.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Всему российскому народу, кто находится на волне 97.2 FM, знаете, что это военное ревю «Комсомольской правды». И с вами разговаривают два военных человека, полковники Баранец и Тимошенко. Вы задаете нам вопросы, мы на них отвечаем, дорогие друзья.
Ох, пожалуйста, только не надо об обманутых дольщиках.
Да-да-да-да.
Они там проложенные газовой трубе.
Да.
А развалившиеся дороги, известно, дороги для того и делают, чтобы они разваливались. И что-нибудь в этом роде. Пожалуйста, если можно, в основном по военной тематике.
Итак, мы продолжаем принимать ваши звонки.
Здравствуйте, Роман.
Добрый день, товарищи полковники, с наступающим вас великим праздником всех слушателей «Комсомольской правды».
Спасибо.
Вопрос. Где-то 4 года назад Сергей Кашугетович при посещении военно-дипломатической академии сказал, что при академии будет создан, как правильно называется, кадетский корпус. Соответственно, нет никакой до сих пор информации, будет ли он, есть ли он, вот не подскажете.
Можно я уточню? Вы сказали при посещении военно-дипломатической академии, правильно?
Да,
на
Октябрьском площади.
Это было официально в «Красной звезде» опубликовано?
Это я слышал, было и по телевидению, так, и по радио информация.
Я вам всецело доверяю, позвольте я проверю информацию, чтобы не ля-ля, да? И обязательно вам отвечу. Этот ответ, считайте, мой персональный.
А брать туда будут после окончания школ с двоемями иностранными языками?
Похоже, что и так. Похоже, что и так.
Дай-то Бог.
Миш, да? Вообще-то, если это так, то я бы сказал, что это умное решение, Миш.
Решение, безусловно, умное. Только нужно одновременно и сразу... Ой, очень сильно... перекомпоновать преподавательский состав военного универа, который бывший военный институт иностранных языков. Лучшие переводчики были там, лучшие.
А я у тебя другого спрашиваю. Вообще, ты идею эту принимаешь, да?
Ну, почему
с измальства,
нет?
С молодых ногтей.
Ну, единственное, что будет хреново, обязательно найдутся родители, которые начнут туда всеми четырьмя конечностями запихивать своих Угу. Отпрысков, считая, что они вот сейчас прямо станут военными дипломатами, угу, и будут с дипломатическим паспортом в кармане шнырять там по всяким злачным местам.
И мамки в горячем цептере будут возить пирожки с капустой, да, а потом писать нам письма, что над детьми издеваются. Да. Видите ли, там строгий режим Шойгу установил. Но мы последим за этим, последим. Но, тем не менее, вопрос есть, он любопытен. Позвольте проверить информацию. Мы не любим слухи комментировать. Факты, факты, факты. Миша, Владислав.
Здравствуйте, Владислав, слушаем вас.
Добрый вечер, Михаил, да, Владимирович, да. Виктор Николаевич, Александр. От всей души поздравляю вас и весь коллектив комсомолки с праздником. Подсел на комсомолку 3 года назад и с удовольствием слушаю. Так, первое, хочу хаму сказать, который во второй части там про политику и еще что-то. Такое впечатление, что он не меньше литра выпил. Я здесь машину проветривал от его перегара, значит, наверное, полчаса. Честное слово, хам.
Вот и мы говорим, кончайте бухать. Хотите пить? Пейте, но без фанатизма.
Да, да, да. У меня вот такой вопрос.
Давайте, дорогой товарищ.
Вот вдова офицера, вот я все слушаю, да, вдова. У меня такой вопрос. А почему она сама не возьмет и не позвонит? Такое впечатление, что складывается, что там все-таки есть какая-то червоточинка.
Вы имеете в виду краснодарский случай, когда уволились, да.
Да,
да, в этом тоже есть какая-то загадка. Но мы стыдим денно и ношно губернатора края и Грефа. Вот мне кажется, вот если у Грефа и его товарищей есть хоть капелька, остатки совести, они нам должны позвонить. Но видите, как нас Тимошенко припекают? Вы помогли вдове? Вы помогли вдове? Нет, дорогой товарищ, вы понимаете, вот говорят, что Баранец, ты же доверенное лицо президента, беги в Кремль, докладывай Путину. Никогда не побегу. Никогда. Я Путину должен докладывать только одно, что жену погибшего майора устроили на работу. Да, это не завтра утром будет, но вы правы.
Вообще, конечно, хотелось бы услышать ее голос, потому что звонок-то бесплатный. Что за труд позвонить?
Это очень резонно. Мы бы с удовольствием с ней поговорили. Дорогой товарищ майор, который так браво и достойно борется за судьбу жены погибшего майора, позвоните нам еще раз или скажите жене. Мы ждем с Тимошенко ее в любой момент. Александр Ершов, Игорь говорит, что нам дозвонил. Московская область.
Добрый вечер, товарищи офицеры, уважаемые ведущие. Разрешите вас и всех радиослушателей поздравить с наступающим праздником. Вот. Но я хотел бы тоже, меня неприятно вот задел вот этот перед перерывом, который звонил, который спрашивал, какому черту ему служить. Вот он именно четко определил свою цель. Черту ему нужно служить. Вот. А смысл его вот этого, знаете, он хотел набросить на вентилятор, но по ошибке или пьяно подошел не с той стороны, и все на него полетело.
Да, может быть.
Вот, он ведь имел в виду ваши украинские фамилии, Баранец, Тимошенко,
да,
не понимая того, что у нас все связано, переплетено. Я, кстати, тоже имею плотные связи на Украине. Вот. И цель его вот звонка была именно вот сказать вот эту гадкую фразу «валите на Украину». Угу. Вот. Поэтому угу. У вас хватило так-то выдержки не ответить ему. Поэтому что доставьте нам это ответить. Есть такие гаденькие люди, они и Россия не исключение. У меня вопрос, кстати, по флагу, если позволите.
Да, конечно.
Вот, какова судьба того флага создания Верховного Совета, который вот сняли ночью как-то, вот. А хотелось бы видеть...
Чтоб
его,
с Кремля или с Верховного Совета.
Красного создания.
Здание Верховного Совета, я помню, как сейчас картинка перед глазами стоит.
Стоп, дорогой мой человек, спасибо вам за отличнейший вопрос. В 19:38, я это запомнил, потому что я плакал вместе с генералами и полковниками, когда это было, в 19:38, 25 декабря 1991 года спускали все-таки с Кремля. Миш,
ну, 14-го корпуса, да.
Да, с Кремля, дорогой мой человек. А вот как-то нам не запомнилось с Верховного Совета. Миш, может быть, что-то
это мне... Это и есть здание Верховного Совета, 14-й корпус.
Нет. Вы имеете в виду кончину Советского Союза, уважаемые радиослушатели?
Да. Музей
Советского Союза. Есть такой. Музей Советского Союза. Есть, да, он там находится. Миш, помнишь, английский клуб был на Тверской, по-моему, там, где львы стоят, автобусы
потом там
стояли, да.
Потом там был музей подарков Иосифа Виссарионовича.
Да.
Потом там...
Но это вопрос интересный. Мы его должны найти, Миша. Нам просто интересно. Спасибо, дорогой мой человек. Вы знаете, вот такие вопросы, но просто нас обогащают с Михаилом. Дорогой мой человек, спасибо вам за вопрос. Я записал его. Михаил Константин, Москва.
Здравствуйте. Алло, Михаил. То есть Константин.
Константин, да. Михаила нет.
Извините, Константин, приглушите приемничек, а то двоит.
Уважаемые товарищи, вы мне объясните на один технический вопрос. Вот 9 мая, пролетая в свободном полете, кто-то из наших знаменитых летчиков так случайно взял да избил немецкий реактивный самолет. А их, оказывается, было уже десятки, а может быть даже и сотни в Германии. Скажите, пожалуйста, технические характеристики, если можно, этого самолета, и пошло ли это нам на пользу?
А дело в том, что были Мессеры 262, были Фокеры реактивные, был даже бомбер реактивный. Какой самолет вы имеете в виду?
Просто реактивный самолет немецкого производства.
Ну, считайте, 900 километров в час. Что еще нужно?
Время полета?
Ну, где-то около часа.
Слушай, Миш,
это же истребители.
Тогда отставали, да?
Миш, что значит «тогда»? Ну, вы даете. Ох, ё-моё. А где мы не отставали? Вы лучше тогда скажите мне, какой вид вооружений не придумали немцы?
Да.
Вот считаю до трех, а вы сейчас скажите.
Да.
Раз, два, три. Не придумал.
Выключаем.
Значит, ракеты у американцев и у нас выросли из немецкой шинели. Это первое. А лодки неатомные, которые сейчас пытаются сделать, все, кто не попал туда-сюда в мире, сделали на турбинах Вальтера немцы, а мы пытались после войны их у себя присвоить, и получалось, что они горели, потому что немытыми руками хватали вентиля кислородных баллонов. Конечно, воспламенялось, лодки называли зажигалками. Ну, чего еще? Лучший пулемет Второй мировой, Машинен-Гевер 34, так мы сделали нечто подобное только, по-моему, лет 50 спустя. Ну, что еще, кроме самолетов? А с двигателями, так это же вообще каюк.
Я вот все думаю, почему человек нам задал такой вопрос? Может, он имел в виду, что Кожедуб рыбанул американский самолет?
Да нет, у американцев не было реактивных самолетов.
Я вот думаю, откуда, в каких глубинах мозга?
Ну,
вот
ну прочел вопрос. Так, заклинилось, да, нормально,
да,
это,
да,
все.
Да. Ну что, продолжаем военное ревю. Владимир Краснодар у нас в эфире. Всем внимание.
Добрый день.
Добрый.
Я это всех с праздником с наступающим.
Спасибо.
Хотел уточнить насчет Красной Звезды. Это награда или нет?
Стоп. Съел
эфир. Что?
Что такое Красная Звезда? Что Красная Звезда?
Ну, орден Красной Звезды.
Ну и что? Так.
Ну вот я читаю представление к награде, вот по отцу. Хорошо, что это, есть список.
А ну как-нибудь давайте выровняем вашу речь и позвольте, я вам буду задавать вопрос. В чем вызван ваш звонок? А ну, внятненько, по-русски. Чем вызван?
Я
тем,
всегда считал, что орден Красной Звезды – это офицерская награда. А вот отцу представление, он просто казак.
В каком году это было?
В 44-м.
Это что, национальность так написано? Казак?
Скажите
мне... Казак, да, вот именно. И когда это...
Стоп, подождите.
Были казачьи кавалерийские полки.
Ну что, в представлении написано... У него не было воинского звания, да, у вашего отца?
Казак, именно казак.
Стоп.
Но если казачий полк, то значит рядовой это казак.
Так, у вас есть копия представления, там все написано, да?
Да. Вот они там этот водозабор в Одессе отбивали, потом он расписано, что он там языка приволок, ты за это там его представляешь.
У вас копия представления есть, дорогой мой человек?
Да. Вот
можете прислать «Комсомольскую правду», дорогой мой человек? Копия. Баронез@kp.ru. Это невероятно интересно. Мы, возможно, расскажем в газете. Дорогие друзья, 5 секунд осталось. Баронец Тимошенко, через 2 минуты снова с вами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Я напоминаю, что со мной в студии и полковник Михаил Тимошенко. Михаил, позволь, я отвечу одному балаболу и не постесняюсь назвать его телефон. Плюс 7, запоминайте, 916-105-97-77. Я получил только что от него письмо. Внимание, слушаем. Добрый вечер. По поводу вдовы майора. Уже вся страна про нее знает. И если бы баронец хоть что-то сделал, то вопрос бы был бы уже решен. Или почти. Просто он ничего не делал. И подпись. Он подписался. Балабол. Тем не менее, уважаемый балабол, придите в «Комсомольскую правду» и посмотрите на те 2000 писем, которые я получил, например, только за последний месяц. Я вам лично, вы не балабол, поручаю. Получаю. Не надо чесать свою потную мошонку, там сидя у теплой батареи. Поезжайте на Дальний Восток. Это очень серьезный вопрос. Мы вчера с Тимошенко объявили. Там есть Славянский судоремонтный завод. И прошу вас за неделю решить проблему этого завода, которого пытаются уничтожить. Время пошло, я засекаю. Поехали. А у меня еще 2000 писем таких. Мы едем дальше. Кто там у нас в эфире? Павел Вологда.
Здравствуйте, Павел, да. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ полковники, вас и редакцию, ну и всех слушателей с наступающим праздником, светлый великий праздник для нас.
Да.
Товарищ полковники, вопрос такой вот, тема про танки. Сейчас вот вы сказали, все растет из немецкой армии, но танки с угловой броней, когда на параде...
Да не все... Почему вы так решили? Я спросил, может ли оппонент назвать хоть один вид вооружения, который немцы не придумали?
Правильно, правильно.
А вот, так не все же растет оттуда.
Да. Когда наши...
В чем суть вашего вопроса? Не без рассказа. Суть вопроса.
Да. Интересно узнать у вас про немецкий танк «Маус», здоровенная дура. У нас
в боях участие не принимал. Мы такого, слава тебе, Господи, не сделали.
Такую глупость.
У нас был такой вот чудовище пятибашенный.
Да. Легким нажатием клавиш мы его видим. Великолепный портрет. Дура так называется. Что у вас еще за вопрос, дорогой мой человек?
А вот, что мы хоть такого вот не делали после войны.
Не делали, но скажи почему. Ну, потому что не дураки. По каким мостам он может передвигаться? Какие дороги его выдержат? Ну, что вы в самом деле?
Тут недавно американцы перегоняли в Польшу, по-моему, да, свои танки. И до того тупые были эти маркшейдеры, что они не просчитали высоту польских мостов. Ну, и башнями стали вот долбиться. Это же, кто с нами собирается воевать, если лейтенант... Да куда там лейтенант? Я не знаю, сержант не проехал, не проконтролировал маршрут.
А что контролировать-то на карте? Да. Должно быть написано, высота моста указана.
Дорогие друзья, мы принимаем Анатолий Улан-Удэ.
Здравствуйте, Анатолий.
Анатолий Улан-Удэ.
Ну, все.
Все, Саша, заканчиваем, да? Ну что, нам легче. Поехали, Михаил.
Нас спрашивают, кто такой фальсификатор по поводу того, что под Катынью мы расстреляли якобы польских офицеров? А нельзя ли назвать его фамилию?
Я знаю его фамилию. Она на букву «П» называется.
Понятно.
Польша, да.
Здравствуйте. Инфо сообщила, власти Москвы одобрили прохождение бессмертного полка. А что, могли бы не одобрить?
Мы же не в Таджикистане живем, дорогие друзья, которые отменили бессмертный полк.
Нет, а потом ведь на всякий случай люди должны знать, что это согласованное мероприятие, что город будет перекрыт, и чтобы дуром куда-нибудь не лезли.
Миш, остановись, пожалуйста, это чрезвычайно важно, эта тема.
Давай.
Давай напомним нашим радиослушателям, сколько таджиков было призвано в армию, сколько погибло, сколько стали героем Советского
Героями
Союза.
Героями стали 13 человек.
Внимание. Было призвано в Красную армию 330 тысяч, погибло 22 тысячи. И несмотря на это, власти Таджикистана сказали, что это не отвечает мусульманским традициям этой страны. Но не кощунствовали. Таджики, у вас совесть есть, едем дальше.
А что с ответом в викторине о танках «Пантеры» и их стрельбе «Ж»? «Ж» и три точки – это подпись, я так понял. Вы прозевали. Ответ был дан, и лучший ответ назван с указанием принадлежности абонента.
Читай дальше, что у тебя есть.
Почему флаг России похож на флаг армии Власова?
Ага,
ну, вопрос, будем говорить, каждую весну и каждую осень задается.
Особенно по весне, Миша. Вот когда обострение случается. Дорогие товарищи, ну, почитайте вы историю российского флага. Почитайте, не задавайте такие наивные
вопросы. А вот интересно как. В Белоруссии каждый год на 9 мая запрещают георгиевскую ленточку. Да неужто?
У них там зеленоватая нога. Не-не, подожди, пожалуйста, Михаил. Там была история в прошлом году. По-моему, там у них немножко с национальным колоритом. Но я не думаю, что есть указ Лукашенко, президента, который ходит в союзное государство, топтать да ногами или сжигать, как в Киеве. Ты видел, да, кадры, когда сжигаются?
Да.
Читай дальше, Михаил, я еще
умненько. Вот пишет человек, Виктор Алексеевич из Саратова, правильно пишет, разделяет точку зрения Юрия из Волгограда, что надо на домах, на угловых хотя бы, тех улиц, принявших сотни эвакуированных, тоже ставить мемориальные доски.
Мне кажется, это хорошо. Город может стать книгой истории, да?
Конечно.
И людей, о людях, которые там жили, и то, что там было. Миш, вот у меня такой вопрос, зловредненький. Как вы представляете анонсируемую совместную хозяйственную деятельность России с Японией на Курилах?
Никак.
Как понять, что это будет?
Пусть начнется сначала. Понять ничего так нельзя.
Но Курилы при этом... 30 раз повторите, как были, так и останутся российской территорией. Поехали.
Вчера Минобороны заявило, что у нас в России реализовано 12 проектов по созданию новейшего оружия. Это что за проекты, а?
Угу. Да. Вот, спасибо, Саша. В Беларуси лента, как флаг Беларуси, цветами яблони. Миш, вот то, что я тебе говорил, да?
Да.
Все нормально. Белорусы имеют на это право. Никто да. их не осуждает. Главное, что белорусы помнят, сколько людей погибло.
А вот ответ тебе на таджикскую тему. Водку жрать таджикам в Москве можно, а портреты носить нельзя. Отличная религия, Руслан, не шпион.
Отлично, Руслан, отлично. Вот на таких репликах и сдержится наша правда. Так, поехали. По закону о проливах от 1936 года нельзя проходить проливы авианосцам. Не поэтому ли наш зовется авианесущим? Нет, не поэтому. Миш, это имеется...
Но в том числе и потому.
Слушай, это доктрина Монтрё имеется
да,
в виду.
Да,
да, да, да, да, да, да. Не поэтому, дорогой друг. Я когда-то юным сопливым курсантом задавал этот вопрос. Говорят, авианосец, чистый авианосец, он, главная ударная сила у него это... авианосное крыло, которое
конечно,
несет.
Конечно, да,
главность.
Да, да.
Авианосный крейсер, у него огромное количество вооружений,
да.
Миш, да? А авиация, там у него 20-30 самолетиков, Миш.
Ну, вот примерно. 25, да.
У России нет авианосцев, дорогие друзья. Едем дальше.
Клейн Роберт Александрович, герой Советского Союза и немец. Скажите, почему так выходит, что он герой, а другие его сородичи жертвы репрессий? Ну, потому что он жил в такие времена. Ну, что тут можно ответить? Обидно, конечно, да. Республику немцев в Поволжье практически всю выселили за Урал и поверстали в трудовую армию.
Миш, ты же напомни, мы же сегодня откопали, что 9 немцев стали героями
да,
Советского
да.
Союза.
Еще 8 немцев были героями.
В фантастических фильмах мы видим боевые роботы, которые управляют человеком при помощи манипуляторов изнутри. Рассматривались ли наши оборонки, используемые таких роботов с использованием защитных материалов, например, от мин, даже против танков? Михаил, ну рассматривались. Я вам скажу по секрету, не знаю, Миша, по башке мне не достанется, но в конце концов русские золотые головы придумали устройство, которое видит в земле перед танком мину. Если она на радиоэлектронном там расчете, она его выключает. Больше не могу, держу язык за зубами. Миш,
а я-то думал, что танк подпрыгивает.
Давай дальше. Система
электромагнитной защиты. Ну, знаем, да.
Да.
Здравствуйте, товарищи. Скажите, будет ли наше Министерство обороны ставить на вооружение «Баргузин»? Будет. Угу. Когда время придет и когда испытают.
Тема таджиков развивается. Пусть таджики, которые у нас работают, пройдут у нас с фотографиями и показать их крупным планом. Мы героям не забываем. Товарищи, дорогие таджики, у которых отцы и деды погибли во время Великой Отечественной войны, мы ждем вас на акции «Бессмертный полк». Мы будем вместе с вами, как вы будете с нами. Поехали дальше.
Так, что там это мы читаем в Вайбер.
Интересненького,
Миш. Еду из России в ДНР. Можно там пользоваться СВ-радиостанцией на авто? Не будет ли проблем на границе? Да нет, не должно быть. Это же, по сути, обычное оборудование наших дальнобойщиков.
Да. Миш, я помню, что тебе говорил, буду читать самый интересный вопрос, самый глупый, но сегодня самый наивный. Вот он так звучит. Как вы считаете, нужно ли детям в школе рассказывать, как и когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну? Не хочется смеяться, но это действительно наивно. 15 секунд, наивно, дорогой, конечно. Тимошенко. Ну что?
Ну что, мы прощаемся с вами до первых послепраздничных дней.
Это будет 10 число. Мы с вами.
Хороших вам праздников.
С праздником вам, дорогие друзья. С праздником. Баранец Тимошенко.